Здравствуйте, уважаемые телезрители, рубрика «Клуба Побиск» на связи, и сегодня мы продолжаем начатую ранее передачу с Анатолием Игоревичем Баженовым, нашим соратником, руководителем одноименной школы трезвости и представителем организации «Трезвый Тюмень» и «Уст». Анатолий, здравствуй.
Здравствуйте.
Да, мы поговорим сегодня, точнее продолжим наш разговор о трезвости, о политике трезвости. Ну и самое главное, мы сегодня обсудим вопросы образования. Вот у меня и у многих наших коллег родители все время интересуются, а как оградить наших детей, нашу молодежь от вредных привычек. Сегодня этих вредных привычек очень много, перечислять их эфирного времени, наверное, значит, у нас не хватит. Поэтому давайте поговорим о конкретике с конкретным специалистом, который уже проездил почти всю Россию, это Анатолий Баженов. Вот как ты подходишь к вопросу вредных привычек, как ты взаимодействуешь с детьми, какие рекомендации нашим родителям можешь дать?
Ну, давайте еще раз начну немножко издалека. Во-первых, опять же, я тут не один, а за моими плечами большой опыт. И вот что мне нравится, когда мы на этот опыт опираемся, мы практически ответы на многие вопросы можем из этого, ну, такого большого опыта взять. Ну, дело в том, что я представитель большой такой общественной организации «Трезвая Россия», я как-то в прошлой передаче уже говорил, и нас много по всей стране, у нас большой опыт как раз проведения уроков трезвости, мы друг у друга учимся, и мы еще учимся историческим примером. На самом деле у нас, оказывается, в России вот эти самые уроки трезвости не сейчас начались, а это еще дореволюционная практика. То есть там были учебники трезвости, изданные Мендельсон, там другие есть замечательные учителя трезвости. И Успенский, ну, в общем, мы здесь там фамилии сильно не будем перечислять. Я к чему? Что опыт этот давно накоплен, но некоторая произошла трансформация подходов, потому что изменилась информационная ситуация в обществе. Вот нынешнее трезвое движение, ну вот последний его этап, стартовал в 1980 году, вы знаете, наверное, да, с доклада Федора Григорьевича Углова. Ну, вообще, это, ну, такой замечательный русский хирург, и, ну, вот Андрей, наверное, может даже больше про него рассказать. Ну, я по теме трезвости лишь скажу, что он в своем докладе обозначил проблемы. То есть эти проблемы, когда их особенно взрослые люди слышат, это их поражает иногда там самое сердце, и они готовы под воздействием вот, ну, такой информации даже начинать что-то делать, действовать, активничать там, и так далее. Но работает ли это на детей? Вот здесь вопрос. То есть можно ли я прям погружусь немножко там поглубже, расскажу. Вот у нас сейчас с советского прошлого, там где-то в развитии, существует два таких основных подхода. Первый. У нас есть, ну, такое общее представление, что алкоголь, табак там, и другие яды – это сами по себе какие-то такие для подростков привлекательные вещества. Так, их еще называют психоактивные вещества или наркотики. Ну, вы знаете, у подростков какое понимание слова «наркотик»? Кстати, я вот всем не рекомендую никогда детям говорить, что алкоголь и табак – это наркотик. Со взрослыми можно говорить, детям нельзя. Почему? Потому что дети, у них в головах такое, что наркотик – это кайф, удовольствие, и второе, что это зависимость. У меня даже в самого детстве такое было представление. У нас, знаете, в перила, ну, на лестницах втыкали иголки, говорили, что если вот кто-то заденет, и там какой-то наркотик, ты если один раз заденешь, все, будешь зависимым на всю жизнь. То есть вот такие верования в головах, а убеждения эти очень сильные, они, ну, из-за этих убеждений потом могут быть всякие негативные воздействия. Поэтому слово «наркотик» не используем, психоактивные вещества не используем, просто говорим «яды». Так вот, как будто бы яды такие магические сами привлекают детей, а раз они привлекают, нужно как-то детей оградить. И что делается? Ну, по закону у нас запрет, да, 18+, вы знаете. Плюс у нас идет такая медицинская профилактика. Но если мы рассмотрим поглубже, как дети реагируют, я просто с ними регулярно провожу уроки, уже около 1000 провел, и я у них прямо спрашиваю, когда вам рассказывают про мозг алкоголика, вы как реагируете? Они говорят, ну, это вот у какого-то алкоголика, у меня, я раз в неделю там с друзьями, иногда там вот что-то такое. То есть он не ассоциирует с собой. Но даже если мы вот, ну, у меня есть хороший знакомый патологоанатом, он мне вообще говорит, что 80% смертей, ну, это его личное мнение, оно вообще связано с алкоголем и табаком. Вообще в России 80%, ну, вы знаете, задача патологоанатома – выявить причину смерти. И вот он мне говорит, я у него спрашиваю, скажите, а вот вы и ваши коллеги, вы как, трезво живете или нет? Как думаете, трезво они живут?
Ну, врачи – это одна из самых алкоголизированных слоев общества.
Совершенно верно. То есть, они, ну, он там начинает отшучиваться, там еще как-то, да нет, нам расслабиться нужно. В общем, эта информация не влияет даже на самих врачей. Второй подход – тоже запугать уже, ну, какими-то последствиями преступностью там, и так далее. Ну, это, знаете, есть ПДН, ну, вот разные, в общем, полицейско-милицейские такие меры. Как, опять же, подростки реагируют на это все? Когда им рассказывают о вот этих преступлениях, они думают, ну, а я-то тут при чем? То есть ни у кого друзей там сидевших особо нет. Ну, то есть они, для них это очень далеко. Ну, и даже сами вот прокурорские, там, какие-то полицейские сотрудники, они знают всю эту информацию, но среди них трезвенников тоже не особо много. Еще много всего, ну вот, в частности, есть такая практика про детские дома, я на прошлой передаче говорил, иногда приглашают детей из детских домов, чтобы они рассказали, какая плохая жизнь, когда родители травятся, когда, ну вот, вот эти все негативы. Но если мы проследим жизнь вот этих ребят, которые в детском доме живут, знаете, трезвых там тоже немного. То есть, я к чему веду? Вот этот подход...
Как его назвать можно вот, сокращенно?
Ну, негативный, да, такой...
Нет, подход, который рассказывает о негативных сторонах жизни.
О негативных сторонах самоотравления алкоголем и табаком. Да? Mm-hmm. Он может подействовать на взрослых и то и немножко их разбудить. Да? А вот на подростков он вообще не действует. Более того, если неграмотно об этом еще и говорить, там еще такой эффект есть, что мы повышенное внимание вызываем к ядовитому веществу, особенно мы, если о свойствах говорим на уроках. И после этого даже, ну, психологи отдельные, кто изучал этот вопрос, ну, есть публикации, что даже иногда приподнимается волна отравления. То есть прошли, профилактика по снюсам прошла, где рассказывали о их свойствах, количество приобщенных детей увеличилось резко.
То есть я бы даже этот подход назвал такой запугивающий
подход. Запугивающий, да? Вот этот подход, он, к сожалению, ну вот он устарел. То есть, если раньше где-то когда-то там, может быть, он и работал, сейчас он не
подходит. Сейчас другая информационная среда.
Да, да, совершенно верно. Изменилась среда, поэтому подход не работает. Второй подход, который тоже сейчас, ну, более активный, такой, у всех пушкинские карты всем раздали, да, говорят, нужна культура, спорт, ну, вот, отвлечь, в общем, ребенка. И иногда некоторые мамочки ко мне подходят и говорят, что вот я своего забираю, потом везу на музыку, потом он у меня идет на хоккей, а вечером там еще мы там что-то еще чем-то занимаемся. Я говорю, а у него время-то есть свободное? Нет, говорит, пускай учится. Ну, я бы не хотел быть таким ребенком, знаете ли. Потому что ребенок, он на то и ребенок, у него должно быть свободное время, потому что в это время он учится быть самостоятельным, он учится быть взрослым, по сути, в это время, а не когда вы его там под таким...
Распланировали.
Да, 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 да. То есть здесь, ну, такие важные психологические моменты просто упускаются, но это не важно. Но и даже если мы, вот, допустим, вот он там сидел и, ну, в спорте. Я сам практически профессионально занимался лыжным спортом. Я там был даже в сборной Тюменского госуниверситета, это престижно, ну, серьезно. Лошадиный спорт никому, кстати, не рекомендую, потому что если ты четвертое место занял, даже никто и не узнает. Для себя, для здоровья занимайтесь, но вот именно как спортом, 6 дней в неделю тренировки, на сборах там еще больше, ой, ужас. Но я к чему? Даже у нас 11 дней, ну, 11 с половиной примерно месяцев сезон, то есть там зимой лыжи, летом бег, там роллеры, но есть межсезонье. И вот оно в районе 1 мая обычно. И даже некоторые тренера собирали свою команду и на 1 мая отравлялись алкоголем. Ну, мы же в команде, надо же это отметить. Вот представляете, даже так. Я уж не говорю о массовом спорте. Какой-нибудь футбол посмотрите, Бундеслигу посмотрите, как ее рекламируют, как там что продвигают. Там пиво постоянно льется рекой и так далее. То есть само содержание вот этих сфер, о которых мы говорим, о культуре. Если мы в театр пойдем, ну, вот Тюменский драмтеатр, мы его с супругой весь исходили, да, на все постановки сходили, которые, ну, местная труппа дает. Там нет ни одной постановки без алкоголя и табака. То есть все это содержит в себе вот эти вот элементы программирования, которые подталкивают ребенка к отравлению. Я к чему? Что вот эти подходы, они, ну, пока не работают. Что работает? Первый момент. Ребенку очень важно объяснить, ну, вообще-то, что такое понятие есть трезвость, что есть вообще такое состояние человека, да, и что это ценность, да, то есть что она ему в жизни где-то поможет. Как только, ну, я сейчас, мы еще с Андреем переговорим, возможно, я подробнее об этом еще расскажу, как только у ребенка, если мы хорошо объяснили, появился ориентир, это уже половина дела. Потому что если ориентира нет, ну, как знаете, есть такая поговорка, если лодка не знает, куда она плывет, да, она никуда не приплывет. Вот точно так же и здесь. Даже психологи, которые там воспитывают какие-то волевые качества ребенка, прежде чем начинать это воспитание, они очень сильно объясняют, что там, ну, например, качество такое. Есть упорство, а есть упрямство. Mm-hmm. Вроде бы похожие даже, да? Но упрямство, оно скорее бывает из страха, там, из каких-то негативных черт, А упорство – это именно такая созидательная сущность. Нужно объяснить сначала разницу, а потом тренироваться в этом деле. Потому что иначе ребенок может быть всю жизнь просто упрямым. И это
я
очень...
под тебя дополню, то есть ты говоришь о развлечении.
Да,
я говорю. То есть у ребенка должно быть этот диалектический подход, то есть он должен понимать, что если на одной стороне есть как бы пьянство, алкоголизм, которым кто-то по какому-то подходу пугает, но вообще-то естественное его состояние, с которым он рождается, это трезвость. Соответственно, он должен понимать, что это состояние и качество, да, он должен им дорожить. Ведь в обществе у нас как сегодня? Вообще вопрос как бы трезвости, он уходит куда-то в сторону и говорят, слушайте, но вопрос не состоит в трезвости, в сохранение этого качества, а вопрос в том, что сколько ты будешь употреблять, ты или будешь культурной личностью, вот, спивающейся, или ты будешь алкоголиком, то есть вопрос ставится очень просто, вы все равно должны пить, только вопрос сколько и как, и что вы должны пить, и в какой там компании, да, ну это называется программа, да, у нас.
Совершенно верно, да. То есть это вот классическая теория культурного
умеренного питья. То есть вы это развлечение вводите, да, ребенок начинает задумываться о том, что ага, а оказывается у меня-то есть состояние, которым я обладаю уже здесь и сейчас, и эта ценность оказывает, имеет какое-то значение и важность для меня, вот, и вы эту ценность начинаете, получается, во время уроков наполнять, что ее вообще-то нужно сохранять, да, а не терять, к примеру. Правильно я понимаю логику?
Да, да, да. Я могу прямо, ну, какой-то фрагмент урока, можно расскажу?
Ну, пожалуйста, да,
Хорошо.
С тобой.
Вот, ну, как мы, например, рассказываем о трезвости? Ну, опять же, на примерах, как правило. То есть сначала мы пишем, ну, на доске такой простой факт, что трезвость – это свобода от ядов. Это так. Это, с этим все согласны. И потом начинаем разбирать. Ну вот встретились девочка и мальчик, да, там, не знаю, Маша и Саша. Ну вот у Саши есть, ну, такая вредная привычка – табак. Да? Ну, Маша, она как всякая уважающая себе девушка. Mm-hmm. Саша говорит, что вот если хочешь со мной дружить, ну, это вот история из моей реальной жизни, из студенческой, да, ну, вот, там, примерно по 20 лет этим ребятам, то надо, конечно, вот с этим делом бросать. И вот Саша берет, ну, там, какие-то аргументы она ему привела, там, ну, она сама ему симпатична, естественно. Саша берет и усилием воли как бы вот свою вредную привычку, ну, немножко так зажимает. И вот здесь я начинаю спрашивать школьников, а скажите, ребята, вот он сейчас трезво начал жить или нет? И мы начинаем разбирать ситуацию. Например, вот раньше он ходил каждую перемену, там, ну, если он студент, отравлялся там, алкоголем, табаком. А теперь у него не получается это дело. Как он будет реагировать? Вот у нас мы хотели сходить покушать, а не получилось. Какая реакция? Негативная, да? И у него тоже будет негативная. А почему? Потому что в голове он просто себя зажал. То есть в голове у него что-то такое есть, которое подталкивает его к табаку и алкоголю. Ну, мы там более подробно, естественно, разбираем, что такое, что это вредная привычка. Как она примерно формируется, разбираем. И вот здесь, на этом уровне, мы даже даем какое еще развлечение, вот к тому, что ты сказал, что есть трезвость, это полная свобода и физическая, и на уровне ума, как я уже цитировал Льва Николаевича Толстого, трезвость – это не когда вот тебя спрятали там за замок куда-то, а когда вот перед тобой даже на стол поставили, а тебе и не хочется. Вот трезвость – это когда не хочется. Да, то есть мы здесь на примерах разбираем. А вот то, о чем я, ну, рассказал про Сашу, если он будет держаться, это уже воздержание. И вот даже такие детали мы тоже разбираем. Потом мы разбираем, а почему вообще, ну, откуда трезвость взялась? То есть почему у каждого живого организма, ну, вот естественным состоянием является защита от ядовитых веществ? А потому что, ну, вот эволюция так шла. Даже вот эти протосущества, которые только-только зарождались, они уже различали, где яд, и от которого надо убежать. Если они не смогли убежать, то такие существа просто вымерли. Это закон эволюционный. Это на уровне физиологии происходило. А где пища? Ну и, соответственно, почему у нас там ноги есть, руки, мозг такой огромный и функциональный? Да потому что все эволюционное, весь эволюционный путь, мы шли к тому, чтобы как можно быстрее там увидеть, где эта пища. Там, ну, сейчас мы еще и приготовить ее умеем, да, скушать ее. То есть это нужно нам для того, чтобы просто жить. И вот эти базовые вещи, ну, то есть нашу способность к развлечению пищи и ядов, откуда она взялась, мы это хорошенечко объясняем детям. Потом мы здесь такое понятие даем, что трезвость – это как фундамент, как щит, от которой защищает от многих бед. То есть, ну, что такое трезвость? Это же не какая-то вот там суперспособность. Это просто естественное, нормальное функционирование всего организма и мозга, в частности. То есть, ну, человек умненький от природы, все умненькие мы. Просто человек, ну, вот не урезает себе эту способность. Ну, что это ему дает? Ну, успех в учебе дает, тоже как обосновываем, почему это дает. успех там с другими, с противоположным полом, потому что, ну, например, умненькие пацаны девчонкам нравятся. Ну, это тоже там, ну, с точки зрения гормональной можно немножко здесь иногда подходить, особенно если постарше, да, потому что, ну, все знают, что алкоголь, табак, сразу тестостерон, ну, все эти моменты. То есть здесь какие-то вещи мы из медицины приводим, но тоже всегда в конструктивном русле. Mm-hmm. Здесь это вот это первая часть урока, да, так скажем, или первый урок, можно об этом говорить. А потом, вот я сказал, что мы обозначаем трезвость, но это мало, этого мало, ну, то есть мы обозначили маяк. Теперь нам нужно что сделать? Вот в текущем информационном состоянии ребенку нужно показать, а что его все-таки подталкивает к тому, чтобы, ну, вот, отравлялись, да, там вообще люди.
То есть как действует программирование,
да, да, на употребление? Да, да. Ну, во-первых, про корыстных интересов мы немножко на прошлой передаче с вами говорили, по-моему. Угу. Ну, я так обозначу просто, что людей отравляют, чтобы их отнять у них деньги, чтобы их оглупить и чтобы их убить. Ну, это так, по-простому. Мы, естественно, это все...
По-пацански.
Мы это все с примерами приводим. То есть важная еще, ну, такая штука, тоже бывает, приходит, ну, на уроки профилактики, скажем, и очень много медицинских терминов там и так далее. Ну, то есть это очень далеко от ребенка. Нужно говорить на его языке. То есть вот, если ты пятиклассник, ну, так ты на уровне пятиклассника и говори там... Животных каких-то в пример приведи, да? Если это одиннадцатиклассник, ну там, ну, что-то поинтереснее. То есть это такой еще тут творческий подход должен быть. А вот это вот программирование, его мы очень-очень подробно тоже разбираем. То есть я тоже какую-то часть на прошлом занятии приводил. В чем суть? Есть целая технология навязывания ядов. Да? То есть первое, на первом уровне, идет обман органов чувств. Как это делается? Ну, я тоже, по-моему, чуть-чуть говорил, ну, поясню. Для того, чтобы ядовитое вещество, ну, мы же на уровне физиологии его не приемлем, оно для нас отталкивающее, мы там задыхаться, например, от табака начинаем, еще что-то, или там алкоголь вызывает, например, чистый рвотный рефлекс, да. А для того, чтобы этого не было, что делают? Первое, разбавляют, второе, обязательно сейчас вот современный мир, особенно для подростков, для молодежи, добавляет всякие вкусняшки. И что происходит? Ну вот, например, сейчас выйдем на остановку какую-нибудь, и там травятся вейпами. В основном подростки это. Какой запах до нас будет доходить? В основном это будут ягоды, фрукты, это будут какие-то шоколадки, кофе там и так далее. Все, что связано с едой. И что происходит? Вот здесь, заметь, уже на уровне физиологии немножко говорю. Человек, ну, подросток, вдыхая вот это ароматные, вкусные все вещи, ему в мозг поступает сигнал, что ты сейчас что-то полезное, вкусное для себя, ну, в организм вдыхаешь. А по факту он ядовитое вещество вдыхает, да? А, ну, многие, наверное, зрители дрессировали когда-нибудь собак. Как получается условный рефлекс? Какое-то действие, закрепление. То же самое здесь происходит. Действие отравления и закрепление. Закрепление почему? Потому что когда в мозг поступает сигнал, что это еда, от еды у нас какое настроение? Хорошее. Еда нам, ну, так физиологически, опять же, устроена, там некоторые гормоны даже выделяются. То есть вот на этом уровне нас уже ловят. С чем можно сравнить? Вы знаете, я этот пример постоянно привожу. Вот когда крыс травят, если просто яд крысе дать, она не будет есть. Но вот чтобы ее обмануть, ее физиологическую вот эту вот составляющую, смешивают с едой, чтобы она не заметила. Здесь делают точно так же. Вот, к сожалению, так. Но мы с вами не... животные, и это прекрасно, да, у нас есть вот этот вот самый мощный на планете Земля интеллект, но у него есть слабости. Вы знаете, какая первая слабость? Мы очень любим все красивое. Ну, я здесь иногда немножко такие вокруг отношений привожу примеры, ну, приведу, раз тут в основном взрослые, приведу такой пример. Маркетологи изучали сначала с помощью опросов, как люди выбирают продукты. Как думаете, что люди отвечали? Люди отвечали, что, ну, мы выбираем по там, составу, смотрим на цену, там еще что-то. А потом маркетологи наблюдали, как люди выбирают продукты. Оказалось, что они выбирают по внешнему виду. Поэтому очень важна упаковка и расположение. То есть это основа маркетинга. Маркетологи все их знают, эти все вещи. Но некоторые люди, взрослые, даже сами себе не признаются. И как это используют? Наш мозг, он миллион лет тренировался на то, что если что-то красивое, значит, оно и внутри полезное, хорошее там, и так далее. Мы, ну, давайте так, тут, наверное, много мужчин. Мужчины так себе женщин вообще-то выбирают. Ну, как бы это одна из, ну, животное, что ли, наше начало именно так и выбирает. Потому что, ну, вот если это не сойдется, ну, дальше уже дело-то может и не пойти. Так вот, это используют, делая красивую упаковку. Любую, особенно для подростков, все, что вот связано с подростками, именно на них ориентир, да, это очень все красиво. Ну, и для женщин тоже там отдельная тоже тема. Маркетологи сами, кстати, об этом пишут. Вот можете маркетинговые какие-нибудь статьи найти на эту тему. То есть это все открытая информация, но информации настолько много, что люди просто, ну, не видят ее, да. Дальше. Сделали красивую упаковку. Этого недостаточно. Нужно еще зацепить чем-то, да. То есть, ну, для этого нужны бренды, а недостаточно зацепить, нужно еще, особенно для подростков, очень важна иллюзия выбора. То есть подросткам нельзя один просто яд какой-то дать. Почему? Будут сопротивляться. То есть это, ну, в Советском Союзе тоже такое было, что вот вроде все строем идем, сразу какие-то неформальные движения начинают появляться. Вот чтобы этого не было, чтобы все дружным строем отравлялись, делают бесконечное количество этих ядовитых веществ. То есть водка, пиво там, и куча брендов.
То есть бренды. Иллюзия выбора такая.
Да, 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 да. То есть буквально полки ломятся в любой магазин, придите, и там столько... А действующее вещество-то какое? Этиловый спирт. Все. То есть вот оно вроде бы одно и то же, но под разными соусами. Потом что делать? Ну, естественно, продвижение в масс-медиа. Вот раньше говорили реклама, сейчас уже многие годы, там уже больше 10 лет, по-моему, такие исследования я вижу, реклама на подростков, на молодежь не работает. В том числе, почему, ну, алкогольный бизнес отказался от этой рекламы-то? Да потому что она перестала, ну, не стала так эффективно работать, как раньше. Что работает? Работает так называемый product placement. Это что значит? Это вот в каком-то сериале, фильме, в клипе органично так встроено ядовитое вещество, которое, ну, оно вроде как там и лежало. Возьмите фильмы Джеймса Бонда. Там это очень искусно сделано. Возьмите все современные клипы для молодежи именно направленные. Там тоже это все искусно сделано. Яркий представитель продвижения такого, ну вот, еще обязательно используют вот этих кумиров молодежи. Почему? Потому что, ну, молодежь ориентируется на каких-то известных людей. Ну вот такой пример Тимати. Он даже в интервью признавался. Он сам не травится ни табаком, ни алкоголем уже более 10 лет. Он там публично тоже об этом говорит. Но какое-то время назад он даже бутылку с собой везде таскал. И у него в клипах постоянно вот это вот мелькает. Алкоголь, табак. У него спросили на одной из передач. Ну ты вот что делаешь? Почему у тебя в клипах вот это, а в реальности? Он честно ответил. Это product placement. То есть люди, даже которые сами не травятся,
это они... просто чисто бизнес, мне за это платят.
Да, да, да.
Но они, то есть ты говоришь о том, что они воздействуют через ломов, через лидеров общественного
совершенно
мнения.
Совершенно точно.
Да. Через положительных героев, если он носит эту одежду, пользуется таким-то мобильным телефоном и употребляет такие-то, значит, вещества, значит, и мы будем ему подражать. Это как бы традиция,
да,
подражательства.
Да. Плюс в молодежных сообществах создаются специальные традиции, захватываются уже существующие традиции, если мы для взрослых будем...
То есть, ну, это что, такая субкультурная технология.
Да, да, да. То есть молодежные субкультуры, там тоже все это изучается. Есть у них какой-то там праздник, там, не знаю, ну, даже условно, вот общеизвестный праздник возьмем, Новый год. Вот он есть. Кто, ну, могу даже анекдот рассказать на эту тему, если интересно. Ну, я, чтобы эфир не затягивать, коротко. Никто не знает, что откуда взялась вот эта традиция на Новый год травиться алкоголем. Ну, почти никто. Но все ее исполняют. Откуда взялась традиция? Ну, могу сказать, есть такой фильм «Карнавальная ночь». Буквально за один фильм удалось традицию установить в целом большом государстве. А потом еще, ну, дополнили это, знаете, были голубые огоньки. Тогда еще не всяких Бедросовичей туда звали, а, например, Юрия Гагарина, да? Но даже когда Юрия Гагарина брали и звали туда, 30% эфирного времени уделяли, как вы думаете, чему? Бокалу шампанского. Он был главный персонаж. Да, 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 да. И вот под действием вот этого информационного такого воздействия выработалась целая традиция. И вот эти традиции для молодежи сейчас тоже формируются. То есть это вот целая такая, ну, маркетинговая область, они этим профессионально занимаются.
То есть в советское время это началось, это, по-моему, режиссер у нас Эльдар Рязанов был,
да, там, да,
50-е,
да,
годы, да?
Да, да, да?
Когда уже появилось телевидение, еще черно-белое.
Ну, тогда был немножко другой подход. Тогда как делалось? Вот есть один центр, и из центра все.
Да, а сейчас, ну, и все стали этому подражать.
Да, а сейчас подход другой. Сейчас делают там десятки, там, тысячи мелких таких небольших блогеров, там субкультур, на каждой по отдельности, на которой работает.
Каждый воздействует
на свою. Да, да, да.
Есть... Анатолий, ну вот примерно механизм понятен. А как мы можем, соответственно, как вы в рамках своей работы вот воздействуете по, ну, возвращению этого состояния трезвости,
вот,
да?
Вот я договорил, когда я вот это все ребятам объясняю,
Особенно, ты объясняешь технологию.
Да, особенно если мы работаем с подростками, для чего это нужно. Вот у нас есть удивительная такая способность нашего мозга. Если мы что-то начинаем видеть в реальном мире, мы потом уже не можем это развидеть. Удивительно, но факт.
Ну, вот. То есть учишь ты их развлечению,
да, правильно? Для того, чтобы они научились видеть в
реальном мире. Сопоставлять.
Да, да. Ну вот, например, стакан вот этот, да? Я его могу пощупать, я из него могу попить. Мне не надо, ну, его физически видно. А пока вот это им не расскажешь, они не могут это различить сами.
Понятно.
И вот мы на уроках тренируемся вот это дело различать, и когда они это различают, это уже на них не так действует. Это примерно как, знаете, телефонные мошенники когда-то были очень эффективными, но последние годы они уже, особенно среди взрослых
все равно
людей,
продолжается,
нет, продолжается, но уже намного меньше. И кто сейчас попадает?
Пенсионерам, да.
Почему? Потому что до них информация не доходит.
Более лояльно, да.
Да. А вот когда мы эту информацию, знаете, в метро даже были такие, как не попасться мошенникам. Вот здесь то же самое, как не попасться вот этим алкогольным компаниям. Этого уже бывает достаточно для того, чтобы подростки начали, ну, вот это дело фиксировать. А еще какой момент? Они не любят быть манипулируемыми. И когда им показываешь манипуляции...
Что их обманывают.
Да, что их обманывают. Они прям, ну, это на них действует.
Они фиксируют.
Да, да, да. Что-то, Андрей, извините.
Ну, я как раз хотел подвести к тому, что насколько вот эффективно просто, да, мы рассказали, и ребята начали как-то сопоставлять этот мир, да, то есть реальность, которую реальность, но им подают это в одном соусе с одной красивой упаковкой, а в реальности оказывается, что это может быть для них и не ценно, и вообще-то наносит какой-то им, например, вред, да, и вообще-то не нужно, или забирает деньги их, или еще что-то. И что, вот этого достаточно для того, чтобы ребенок принял решение, вот, или еще, может быть, какие-то меры есть?
Вот смотрите, ну и я тут немножко акцент расставлю. Во-первых, мы сказали, что даем сначала ориентир трезвость и говорим, что это основа для жизни. Второй момент, вот то, о чем я сказал, мы даем представление о том, а как оно происходит в реальном мире. Но, естественно, этого недостаточно. Здесь мы еще разговариваем о том, как происходит вообще сам процесс приобщения, какие там эмоции бывают. Даем, как устроена вредная привычка, как она формируется,
ну, как она развивается. Давайте вот это расскажем немножко, то чтобы есть... наш телезритель понял, как у нас вообще формируется вот это программирование, да, ну, на вот... вредную привычку. Ну, все так коротко, как, да.
Если коротко. Ну, вот если мы начнем там даже детские книги какие-то смотреть, у меня вот одной из дочерей 6 лет, и мы читаем, естественно, детские книжки. Даже в советских детских книжках очень много сцен нарисованных, где травятся и табаком, и алкоголем. И неизбежно ребенок, вот на него это действует. Плюс я еще не рассказал вот эту технологию, что у нас сейчас на каждом углу алкоголь и табак продается. И более того, это продается с продуктами питания. Вот это тоже важный момент. И я сейчас немножко так разверну побольше, чтобы было понятно. А что происходит в продуктовом магазине? Здесь происходит по-настоящему катастрофа. А вы знаете, такой был деятель, ученый Конрад Лоренц. Он открыл такое явление импринтинг. Он там очень любил гусей, их активно изучал. И за ним, кстати, Нобелевскую премию дали за это ему. А в чем суть? Он не только гусей изучал, но и людей. Оказывается, люди до 5 лет примерно иногда воспринимают информацию один раз и на всю жизнь. Ну, то есть впечатывание, если так по-русски, то есть с одного раза. Это и есть импринтинг. Что происходит? Ребенок, ну вот, например, у меня младшая дочь, 1.5 года сейчас. Допустим, вот я бы с ней пришел в магазин. А у нас в магните как? Вот здесь фрукты лежат, а здесь сверху, ну, не все время, но процентов 50-40, там находится акционное вино. Такое красивое, розовое какое-нибудь там, оранжевая такая упаковка, очень красиво. И вот представьте, она там груши ела, там бананы, ну, что-то она уже кушала, и здесь она видит бутылки. Что в этом детском сознании отражается? Что, ну, что-то это вот, ну, как-то из одного ряда. И потом, что бы я ей не объяснял, она еще говорить-то не умеет. Там уже ничего не справится.
Рука уже тянется.
Уже все впечатано. А есть еще другое явление, повторение. Сколько раз этот ребенок сходит в этот магазин? Ну, до совершеннолетия. Тысячи, а у нас повторение, мать учения. То есть ребенка подталкивают буквально к тому, чтобы он травился. Вот эта информация его накачали, и рано или поздно происходит процесс приобщения. Он происходит по-разному, иногда болезненно, иногда не очень. Расскажу пример из личной практики. Помимо вот уроков трезвости, я еще веду курсы трезвости, и ко мне приходят люди, ну, иногда рассказывают, как вот у них там что начиналось, мы дневники пишем, карты самоанализа, там, естественно, они подробно рассказывают. Но вот эта история, которую мне прям просто рассказали. Девушка, ей, по-моему, исполнялось 18 лет, до этого она ни разу в жизни не травилась ни табаком, ни алкоголем. Ситуация, 18-летие, да? родители говорят такие: так, ты у нас уже девчонка взрослая, мы сегодня с мамой уезжаем на дачу и тебе оставляем квартиру. Это уже плюс в положительную, ну так, в копилочку такой, положительная эмоция, да. Она молодец, ей 18, и они ей оставляют целую квартиру. Мы тебе дарим подарок, ну подарок как бы вон там в коробке, и мы все равно знаем, что мы все люди взрослые, вы будете отравляться, и мы тебе купили хорошего, вкусного, качественного вина. Оставляем. Вот оно тоже стоит. Это тоже плюсики эмоциональные такие. Считаем примерно. Ну, чтобы у нас в голове так возникло немножко такие эмоциональные весы. Что перевесит, плюсы или минусы? Вот я поэтому про плюсики говорю. Дальше. Она приглашает подруг. Плюсик, да. Будут какие-то друзья там. Может быть, придет человек молодой, который нравится, там еще что-то. Ну, то есть, еще плюсик. Она будет в красивом платье. Плюсик, плюсик. Все будут уделять ей внимание. Она центр сегодня. То есть, здесь очень-очень много плюсов я к этому веду. То есть, эмоциональное состояние прямо вот, ну, на пике или около того. И что происходит? Ну, вот как у нее сам процесс приобщения произошел. Было плохо. Даже вырвало. Но, что произошло? Все вокруг это дело одобрили. Друзья ей сказали: ты просто очень много первый раз отравилась. Попалось, видимо, просто что-то некачественное. Кто-то сказал, что вообще там печенька была какая-то не очень. Ну, как это стандартная ситуация, да? И выходит так, что вроде бы эмоциональное состояние у нее в основном было положительное. И здесь, ну, небольших несколько таких минусов, связанных с тем, что вот ее там прополоскало, и то, что вот, ну, на утро ей было плохо. Но в целом, если так говорить, друзья, все окружение все равно ее подталкивают к тому, что нужно отравляться и дальше. То есть, смотрите, то есть отравление само неприятное, но раз эмоциональное сопровождение самого праздника очень такое положительно окрашено, оно перевешивает. В основном оно так происходит. Люди в основном приобщаются либо на день рождения, либо на Новый год, либо на выпускной, либо в компании друзей, где там есть поощрение, ну, такое mm-hmm. психологическое поглаживание. Плюс еще есть такая штука, как закуска там и так далее, и так далее. Вот в этот момент приобщения, как правило, вот эти факторы, которые, ну, такие эмоциональные, они все-таки перевешивают. И плюс продолжает действовать вот эта информационная целая такая пропаганда, да, которая все-таки подталкивает, потому что нужно отравляться, ты научишься там и так далее. С табаком то же самое. Люди иногда по полгода учатся травиться, кашляют, ходят там и так далее, но все равно травятся.
Ну, потому что социальная среда
заставляет. Да.
Я в качестве дополнения к тебе хочу сказать, что у нас был такой, жил советский ученый, советский физиолог Геннадий Андреевич Шичко, вот, да, который за гусей Нобелевскую премию не получил, но на самом деле мы пользуемся его наработками, он как раз разработал теорию психологического программирования, показал эту схему, то есть вначале ребенок получает установку, то есть он рождается, ребенок не имеет никакой положительной или отрицательной установки, то есть отношения к алкоголю, но под воздействием внешней среды, когда он видит, что родители на празднике, в магазине солидные люди, да, в лучших отделах стоят красивые эти бутылки, формируется положительное отношение ребенка к самому веществу и к факту его потребления. Ну и затем сама социальная среда, это второй этап, программа формируется, когда социальная среда рассказывает ребенку, как, где, когда, в какой компании, с кем это делать, в какой ситуации, значит, нужно употреблять эти ритуальные, значит, вещества. И третий, значит, момент – это убеждение. То есть, когда проходит определенная вот эта этапность, она фиксируется, и у ребенка, да, там, подростка формируется уже стойкое убежденность о том, что это нормально, все так делают, и так нужно вообще проводить, например, праздники или общение там, в кругу близких и родственников. То есть, значит, первое – это отношение, да, установка, программа – второй элемент, и третий – убеждение. И вот так вот формируется социально-психологическая запрограммированность на любое, вообще, кстати говоря, социальное поведение, в том числе на положительное. И мы обратно, да, вот то, что вы ведете курсы по освобождению обратным способом, как раз получаете, как бы десакрализируете вот эти вот штампы, совершенно стереотипы верно. Поведения, да, и формируете новые позитивные трезвеннические штампы поведения, да? И правильно я понимаю?
Все верно. Ну, вот ту теорию, которую Андрей сказал.
Шичко, вот просто Шичко, тоже упомянем.
Да, мы в основном используем на курсах уже непосредственно по Шичко, а на уроках все-таки, ну, мы, да, упоминаем, что это разработки Шичко здесь, естественно, но мы стараемся это упростить все.
То есть, ну, конечно, да, на уровне детей.
Да, 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 на их сами, да, да. И так далее. То есть вот эти классификации, это она не обязательно, просто нужно ее иметь в виду, но детям, естественно, на понятном им языке всегда объяснять. Вот один из самых главных принципов, если какие-то научные понятия пока вот не доходят до детей, ну, объясни ты так, чтобы им было понятно.
На доступном языке.
Да, а научные, да, понятия, да, потом уже студентам объяснишь, там, может быть.
Анатолий, вот еще, да, в завершении нашей передачи я бы как раз хотел отметить, ты упомянул такую личность легендарную, как Федор Григорьевич Углов. В этом же году, в 24-м, мы празднуем 120 лет со дня его рождения. Многие, наверное, телезрители, ну, кто-то старшего поколения наверняка его слышали, молодые, наверное, мало слышали, но легендарная личность в чем? То есть это известный хирург, да, основатель целого направления, многие зарубежные специалисты у него учились. Он начал свою практику еще в Советско-финскую войну, простоял у операционного стола во время блокады Ленинграда, но запомнился нам, общественникам, в том числе тем, что он проявил свою гражданскую позицию. Во-первых, он умер на 104-м году жизни, да, 99 лет вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый долго оперирующий хирург, вот, операционный, в 99 лет. У нас большинство людей не доживает до этих лет, да, а он 99 лет продолжал, значит, работать за хирургическим столом. И вот он проявил патриотическую позицию, когда увидел, что страна спаивается, он стал ярым патриотом и популяризатором именно трезвости в стране и один из инициаторов, в том числе антиалкогольной кампании 85-87 года. Но он многим людям запомнился еще в том, что он сформулировал 12 заповедей, который наставил потомкам, и как прожить долгую, счастливую, здоровую жизнь. Вот я зачитаю несколько из этих заповедей. Первое. «Люби родину и защищай ее. Безродные долго не живут. Никогда не пей и не кури, иначе бесполезны будут все остальные рекомендации. Индивидуальное бессмертие недостижимо, но длина твоей жизни во многом зависит от тебя самого. Делай добро». Ну и другие заповеди. Вот мы, Анатолий, можем сказать, что вот эти заповеди, насколько они, во-первых, сегодня актуальны, и что мы можем сделать для их дальнейшей популяризации? Вот мне кажется, это как раз в тему нашего эфира.
Я здесь на 200% с тобой согласен. Более того, вот я, ну, просто как практик еще отмечу очень важную такую вещь, которую тоже сделал Федор Григорьевич Углов. Он научил, что ли, или такой пример хороший подал, давать интересные аналогии из животного, из растительного, там, ну, из каких-то вот таких миров, которые детям понятны. Ну, например, он такой прекрасный пример привел про ламихус. Ну, может быть, телезрители не знают. Про ламихус что значит? Вот вы знаете, муравейники, они даже иногда погибают, когда на эти муравейники, так скажем, нападают ламихузы. Ламихузы – это такие жучки, которые, ну, некоторое ядовитое вещество выделяют. Как происходит? Ламихуза подходит к муравью, там некоторые движения показывает, которые муравей воспринимает так, как будто ламихуза хочет, чтобы, ну, ее покормили, начинает там взаимодействовать с этим муравьем. Этот яд действует на муравья, и он немножко, ну, становится глупым, да, и более податливым, что ли, да, и таким образом, ну, поражается муравейник и так далее. Но там тоже есть выход, да, если муравьи будут там и себя, и своих личинок там на солнышко выводить, то и этот яд немножко хуже начинает действовать, и он губителен для самих ламихуз. То есть там есть, ну, такие аналогии с тем, что, ну, во-первых, те, кто нас отравляют, они действуют как ламихузы. Единственное, что у них не движения какие-то, у них информационный террор, который направлен на людей. А второе, вот если там муравьям помогает солнечный свет, то нам поможет свет правды. То есть нам нужно просто говорить правду. И то, что заповеди, которые Федор Григорьевич сформулировал, я еще здесь там добавлю, есть такие тоже заповеди Шичко, спешите делать добро, там, кто если не ты, там, и так далее. Эти все заповеди не только актуальны, их, ну, мы и используем на уроках трезвости, да, и мы рекомендуем другим людям это дело использовать. Кстати, ну, продолжая немножко там об уроках трезвости, насчет их эффективности, тоже здесь, ну, немножко хотя в сторону увел, добавлю, что такие уроки трезвости эффективны, когда они все-таки проводятся в системе. Я просто не договорил здесь до конца. И мы даже проводили небольшое исследование. Если систематически именно проводить уроки трезвости, тогда это работает и достаточно хорошо. И там уже в 9-10 классе иногда там 70-80% учеников живут трезво. Это очень большой результат, потому что в основном ситуация обратная, что там 90% детей к 11 классу уже отравляются.
А системно это что значит?
То есть системно это хотя бы несколько раз в год на протяжении…
С 1 по 11 класс,
да? В идеале, да, но хотя бы там со 2, с 3 и там, до 11 класса. Подходы там немножко будут меняться. То есть, естественно, там в первом классе это мы просто говорим о трезвости, ценности.
То есть разные педагогические, психологические.
Да.
Анатолий, к сожалению, эфир у нас заканчивается. Я хочу в подтверждение правоты твоих слов сказать, что недавно депутат Государственной Думы тоже выступил с инициативой о том, чтобы эти уроки трезвости, которые многие годы инициированы и продолжаются такими соратниками, как ты в стране, чтобы эти уроки трезвости были введены на федеральном уровне во всех школах страны. Я думаю, что это одно из позитивных достижений той общественной деятельностью, практически неоплачиваемый, да, которую ведут наши соратники, которые заинтересованы в том, чтобы наше поколение детей, наше поколение молодежи росло здоровым и трезвым. Уважаемые телезрители, сегодня мы поговорили об уроках и о политике культуры и трезвости, как сохранять и формировать эту культуру и трезвости для страны. Подписывайтесь на канал Эра, ставьте лайки, оставляйте комментарии и всего вам доброго.
И добавлю. Становитесь учителями трезвости для своих детей. Это очень важно сегодня. Для своей семьи и для всех окружающих.
Точно.
До свидания.